Мы можем пересекать первую, но не можем и шага ступать за вторую. Никто не может ее пересечь, иначе погибнет. Они, люди-медведи, ведут себя точно так же. Переходят через первую из них, но не могут перейти через вторую. Между линиями мы выкладываем свой товар и отступаем. Они его осматривают и рядом кладут плату. Если она достаточная, мы подходим и забираем ее в мешки. Если слишком мала, отступаем и ждем. Они либо добавляют, либо нет. Мы тоже можем что-то добавить, либо убрать. Так это действует. И действует уже много лет. «Никто не обманывает?» — спросил Бенкей. «Это же легко». «Если мы обманем, они начнут убивать караваны. Если они, мы перестанем приезжать. Все просто. Даже Амитрай должен это понять». Следующие дни мы носили товар. Мешки с плитками соли, хорошо запечатанные кувшины и свернутые шкуры каменных валов. Всего было немало. Мы складывали товар за линией валунов, в местах, которые показывал Нгома, и возвращались за следующим. На нашей стороне горел большой костер, который должен был передать весть о прибытии каравана, но люди-медведи не появлялись. Мы ждали. Скучая и теряя время, жгли костры и пытались охотиться. Но кроме кроликов на этих пустошах мало что можно было добыть. Через 4 дня мы услышали мрачный рев рогов, и у подножия гор появился огонь. Большой гудящий костер. Мы смотрели, как они подходят к нашим товарам, как подъезжают их грубые повозки с плетеными будками. Потом мы едва не окаменели от удивления. Люди-медведи были чудовищами. Я полагал, что это просто название племени, как наши клановые имена. А это оказались огромные кудлатые монстры, в половину выше взрослого мужчины, с клыками, которых не устыдился бы тигр, и мощными руками, что доставали до самых коленей. Я видел какие-то части одежд, пояса, фрагменты доспехов, но видел также, что им не обязательно ходить на двух ногах, как людям. Я подошел, насколько было дозволено, и смотрел на них из-за скал. Не слышал ничего, что напоминало бы человеческий язык. Только хриплое порыкивание и нечто звучащее, как лай, если бы собака была размером с пони. Я почувствовал беспокойство и пошел к Нгому, что грелся у огня с кубком отвара в руке. «Но это же чудовище», — сказал я. «Как они могут торговать?» «Не знаю. Я видел и меньших. Те тоже выглядят ужасно, но, кажется, поумнее. По крайней мере, считать они умеют, и у них есть чем заплатить».
«Ты никогда ни с одним из них не говорил?»
Он пожал плечами.
«Естественно, нет. Я объяснял тебе, как торгуют. Кладешь товар и забираешь плату. Сам. С кем тут говорить? Смысл разговора — немного больше соли или золота».
Я сел, скрестив ноги, принял чару, осторожно поставил ее на циновку и взглянул в тигриные глаза Нгомы.
«Ньямбе, Нгома, как ты сделаешь, чтобы мы попали в страну людей-медведей?»
«Ты разве не понял, киренинец? Никто не может зайти за валуны. Никто. Ни я не сумею этого сделать, ни подземная мать. Никто. Тот, кто пойдет туда, будет убит».
«Ты знал, что мы должны пробраться дальше, что мы идем в страну волчьих кораблей. Я говорил тебе это 100 раз, Ньямбе, Нгома. Ты нас обманул».
«Вы сказали, Нгома, проведи нас сквозь пустыню, куда ходят твои караваны. Я это сделал. Не могу сделать так, чтобы вы перешли за валуны, потому что не сумею. Олимвенга Усури».
Я выпил отвар и ушел, трясясь от злости. Ничего не говорил Нгоме целый день, зато собрал своих следопытов.
«Мы можем прорваться», — предложил Бенкей. «И не такое мы делали. На чужой земле
Сквозь толпы торгующих чудовищ? Как? Переодевшись в медведей?» — разозлился Сноб.
«Мы можем пойти на юг, пока не кончится то место, где они торгуют. Это ведь не базар, что тянется до конца мира», — сказал я.
«Я бы на их месте был осторожен», — заявил Ндели. «Если правила таковы, наверняка не без причин. На этой пустоши заметно, кто уходит по линии раздела вместо того, чтобы возвращаться в пустыню. Они пойдут за нами, и все. У них тут горы и леса, а у нас плоское ничто до самого Амитрая. Мы не увидим их, но будем как на ладони».
На следующий день Нгома призвал меня снова. Я пошел, хотя при виде его меня одолевала злость.
«Ты знаешь, что такое Ньямбе, сын копейщика?»
Я признался, что нет. «Купец? Благородный? А может, обманщик?»
«Это значит дядюшка, парень. А знаешь, что скажет тебе дядюшка Нгома?»
«Что я могу ни с чем возвращаться в Амитрай? Просто под нож, дядюшка?»
«А зачем в Амитрай? Поезжайте с нами, в Кибир. Это красивая страна. Степи, леса, солнце. И люди там смеются над вашей праматерью».
«Мы не можем ни вернуться, ни ехать в Кибир, Нгома. Наша дорога ведет в другие места». Я отвернулся. Он позвал меня снова.
«Есть один способ, кириненец. Способ пройти за камни».
Я подошел к нему. «Какой?»
«Вы не должны этого делать, только если на то будет ваша воля».
«Слушаю».
«Линию камней может перейти товар, сын копейщика. Чтобы ее перейти, вы должны стать товаром».
«Спрятаться в мешках с солью? В бочках?»
«Нет!» — крикнул Нгома. «Они бы посчитали такое обманом. Я не могу заменять соль людьми».
«Тогда как?»
«Связанными, усаженные рядом с мешками соли и шкурами. Как товар».
«Ты хочешь продать нас в рабство этим чудовищам?»
«Это единственный способ, Тахимон. Я дам вам спрятанное оружие, а путы мы завяжем так, чтобы было легко освободиться. Если вы желаете перейти валуны, должны сделаться товаром».
«Я должен поговорить с людьми».
Когда солнце встало над равниной, мы сидели в ряд между бочками, мешками и штуками шкур. Сидели молча.
«Иной раз я жалею, что я кириненец», — вздохнул Бенкей.
«Ты совсем не кириненец», — фыркнул Ндели.
«Вы уверены, что хотите этого?» — спросил я. «Я дал вам выбор. Сбросьте путы и убегайте. Я должен, а вы нет. Езжайте с Нгома в Кибир».
«Я выбрал», — сказал Сноб. «В покинутом доме в Нахильгиле, когда произнес Агиру Кано. И мои люди тоже, Тахимон. Не о чем говорить. Мы кириненцы. Мы решили».
«Мосукано», — сказал Бенкей.
Я вздохнул. Сноб, Бенкей, Хебзагал, Индели о легенде. Кириненцы. Солнце вставало все выше. Со стороны гор приближались люди-медведи.